«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня журналисту и правозащитнице, нашему товарищу Ане Политковской, исполнилось бы 60 лет. Пуля-убийца оборвала ее жизнь 12 лет назад, 7 октября 2006 года, тогда ей было 48 лет. Сегодня в студии ее друзья Сергей Ковалев, первый полномочный по правам человека в России, бывший политзаключенный, Лев Пономарев, глава движения «За права человека». Добрый вечер. Сергей Адамович, когда вы познакомились с Анной? Когда вы впервые поняли, что это за человек и за журналист?
Знаете, я, с вашего позволения, начну немножко с иного. Вот я вспоминая Анну Степановну, залез, соответственно, в справочник. И что же я обнаружил в русской энциклопедии? Вот я вам прочитаю. Еврейская журналистка и правозащитница, временно проживавшая в России, пособница чеченских бандитов и террористов. Это Анна Степановна. А дальше идет генерал Трошев, который рассказывает об Анне Степановне. Сами понимаете, что рассказывает о ней генерал Трошев. А потом идет длинный разговор о том, откуда финансировалась Анна Степановна Политковская, от какого западного спонсорства, ну и так далее. Вот, понимаете, вот это то, что я прочитал в справочном материале, желая освежить память. Вот так мы живем. Причина этого, я извиняюсь, я о них потом позволю себе несколько слов сказать, предупреждая, что это моя точка зрения ни в какой мере не отражает точку зрения редакции. Вот, понимаете, у нас свобода слова, и я не хочу вас ни в коей мере подводить.
Угу. Лев Александрович, я помню последний раз, вот когда вы с Анной работали, что-то в Дагестане было, да?
Да-да-да, вы знаете, возможно, это даже была ее последняя командировка. Мы были в июне, в мае-июнь, я точно сейчас не помню. Она занималась журналистским расследованием, а я поехал туда тоже как бы на свое собственное, как бы выполнять свою собственную работу правозащитника. Дело в том, что я прочитал, помню, в «Коммерсанте», по-моему, что, правильно, было после 1 мая, это было середина мая, наверное, что во время майской демонстрации в Дугуспаринском районе города Дагестана была мирная демонстрация майская, но при этом они требовали отставки местного там главы администрации, и, значит, были применены полицией для разгона газовые такие баллоны, пули, они стреляли, такие специальные есть ружья, они стреляют газовыми баллонами, чтобы разгонять. Но почему-то стреляли по людям. И был убит один человек, а второй был ранен. И я позвонил своим правозащитникам, они сказали, мы ничего не знаем. Я понял, что это события были такие экстраординарные, что надо это разобраться, что было. Потому что вообще мирные, на Кавказе много стреляют, но мирные демонстрации вообще там не разгонялись до этого, не расстреливались. Я позвонил Ане и сказал, что вот такое событие довольно любопытное, ничего нет, информации нет, и если у нее есть интерес к этому, мы можем вместе поехать. она получила командировку, и мы вместе поехали туда. И действительно выяснилось, что, вот как я рассказал, так, собственно, и было. И мы с ней там провели 3 или 4 дня в горах, почти на границе с Азербайджаном. И я вот видел, как она работает, скажем так, как она тщательно работает. И иногда я говорю, ну вот мы опросили уже людей, у нас, собственно, масса информации уже есть, нет? Мы должны встретиться с главой администрации, она говорит, и мы должны взять его точку зрения. А потом, когда приехали в Махачкалу, она говорит, нет, мы должны встретиться с представителями все-таки силовых структур, ОМОНом. Вот. И так далее и тому подобное. И, в общем-то, вы знаете, жить там вот в этих горах, там никаких удобств не было. Это она все как бы довольно спокойно переносила. И мы до этого были с ней давно знакомы, в общем-то. Поэтому не случайно я ей позвонил, на самом деле. И это очень грустно.
Спасибо. У нас на связи адвокат Анна Ставицкая, представитель семьи Анны Политковской. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько цинично прозвучали слова президента о том, что убийство Анны, оно само по себе гораздо больше навредило России, чем ее расследование?
Я не помню о таком заявлении президента. Но, естественно, как-то это звучит довольно странно, потому что, безусловно, и расследование очень сильно навредило имиджу нашего государства, потому что всем довольно много вопросов это расследование подняло, и очень многие полагают, что к убийству Анны Политковской так или иначе имеет отношения представителей власти. Поэтому, конечно, само по себе убийство Анны Политковской нанесло ущерб нашему государству, но и то, что расследование никоим образом не приводит к какому-либо результату и поднимает достаточно серьезные вопросы, это тоже носит достаточно большой ущерб.
Спасибо, Ань. А насколько убедительны результаты на сегодняшний день, результаты, достигнутые следствием? Я знаю, что вы представляли интересы семьи Политковских в Страсбурге. И от России требуется назвать заказчика или хотя бы заказчика или... Ну, в общем, не хватает пока для убедительности массы информации по этому вопросу. Как вы считаете, Аня?
Ну, дело в том, что Европейский суд недавно принял решение по нашей жалобе по убийству Анны Политковской. Европейский суд достаточно четко сказал, что имеется нарушение 2 статьи Европейской конвенции, которая гарантирует право на жизнь в части неэффективного проведенного расследования. То есть Европейский суд сказал, что расследование убийства Анны Политковской не было проведено эффективно, ровно потому, что не был установлен заказчик. И то обстоятельство, что заказчик не был установлен, и, как я уже сказала, Европейский суд полагает, что расследование было проведено неэффективно, то нельзя с уверенностью полагать, что к этому убийству не были привлечены представители власти Российской Федерации. Поэтому решение это достаточно серьезное в отношении России и, как я уже сказала, довольно большой вопрос поднимает в этом решении об эффективности расследования убийства.
Угу. Какие предстоят еще действия с вашей стороны для того, чтобы как-то продвинулось следствие в этом вопросе?
На данный момент расследование фактически не ведется. Следствие полагает, что они сделали все, что от них зависит, а именно с их точки зрения были найдены исполнители убийства и организаторы этого убийства, и поэтому следствие считает, что уже все достаточно, все фигуранты найдены, и дальше особенно не нужно никого искать. Но потерпевшие, то есть дети Анны Политковской, они считают, что преступление можно назвать раскрытым только в том случае, если будут найдены заказчики этого убийства. И после вот этого решения Европейского суда, о котором я сказала ранее, мы, конечно, будем требовать от следствия, чтобы они возобновили следствие и продолжали поиск заказчиков. Но, конечно, если они не хотят искать, то всем понятно, что эти заказчики не будут найдены. Но у нас еще есть в арсенале определенные действия, о которых я сейчас не могу говорить. И мы в ближайшее время будем предпринимать достаточно серьезные усилия для того, чтобы следствие продвинулось в этом направлении. Но, однако, совершенно очевидно для любого здравомыслящего человека, что в том случае, если к убийству Анны Политковской действительно причастны представители власти, то заказчик будет найден только тогда, когда у нас будет какая-то другая власть.
Спасибо. Это была Анна Ставицкая, адвокат представителя семьи Политковских. Спасибо большое, Анна. А вы-то помните, Лев Александрович, как президент сказал в ФРГ, по-моему, он находился, что Анина смерть больше навредило, чем ее расследование?
Ну, я бы так сказал. Ведь это все очень шутка. Вредило. Кому вредило? Ему вредило, нам вредило, России вредило, обществу. Все это, конечно, крайне нелепое высказывание, неуклюжее, так сказать, которое может только сожалеть, что, так сказать, президент нашей страны такие, допускал такие нелепые высказывания. Я не знаю, что он имел в виду, просто оно нелепое какое-то, совершенно глупое. Что он хотел этим сказать? Значит, признать ее, значит, заслуги, что ли, вот какие-то, не комментирую. Но оно нехорошее. Я знаю, что многие мои коллеги вышли из состава Совета по правам человека после такого высказывания, при президенте. Вот Совет по правам человека при президенте есть, как известно, да?
Да.
Его сейчас возглавляет Федотов Михаил Александрович. Я знаю, что некоторые мои коллеги вышли из Совета, считая, что при таком высказывании президента они не могут быть в Совете и ему что-то советовать в области прав человека.
Ну, вам слово, Сергей Адамович, давайте.
Да, что же тут особенного? Президент сказал то, что он сказал.
То, что хотел.
Убийством Анны Степановны кто-то хотел навредить нашей родимой власти, повесив это на нее. Вот эта точка зрения вполне соответствует происхождению и характеру нашей власти. Вот это не единственный пример. Вот так она, эта власть, и рассуждает. Вот видите ли, убили Политковскую те, кто хотели повесить вину за это убийство на власть. Так рассуждает президент.
Тем более было в день его рождения.
Тем более, что в день рождения. Я не знаю, как это совпадение трактовать, но на самом-то деле убили вполне удобно для власти. Убили резкого, четкого, честного и обоснованного критика действий власти в области права, тех действий, которые вели к событиям на Кавказе, и не только на Кавказе. А то, что мы теперь видим в нынешней, как она называется, республике, где там этот Кадыров. В этой нынешней Чеченской республике, вполне поддерживающей власть центральную российскую и вполне поддерживаемая центральной российской властью. Ну, посмотрите на то, что там происходит. Вот вам и, все секреты. Чего ж тут такого непонятного? Вот посмотрите, что происходит в Чечне. Вот посмотрите, как Кремль относится к Чечне и к тому, что в ней происходит. Вот вам и ответ на вопрос, почему Анну Степановну, почему Анну Степановну убили некие чеченские граждане. Так сказать, они-то были арестованы, а заказчики не были названы, и их даже и не искали. А вот хотел бы я еще спросить, а вот эти, которые были арестованы и осуждены, вот за их судьбой кто-нибудь посмотрел? Они отбыли свой срок? Отбывают они свой срок?
Не знаю. Да, тем более сегодня, ну, в общем, на днях и президент Кадыров назвал правозащитников врагами своего народа, в частности говоря, о Аюбе Титиеве, главе Чеченского мемориала.
Да, вот. Вот и Аюба Титиева, и весь мемориал. А я Аюба Титиева неплохо знаю. Я знаю, что это за человек. Это очень светлый человек. Сделали очень просто. Пришили ему наркотики. Подбросили. Да еще как подбросили. Вот интересная подробность. Остановили автомобиль, открыли, полезли в багажник. Не багажник, а как впереди
бардачок.
Называется?
Бардачок.
Бардачок, да. И тут же нашли наркотики. Они в руках у них были, эти наркотики. Значит, тогда Аюб Титиев говорит, что нет, погодите, что же это такое? А где же понятые? А кто же смотрит-то, как, когда? А, тебе понятые нужны? Сейчас будут. Увезли назад его. Подвезли снова к тому же месту, а там уже стоят понятые. Они уже тут. Они уже заранее стоят. И при них опять из бардачка вынули, вынули наркотики. Вот так это делается.
Надо все-таки добавить, что Аня была очень резким критиком Кадырова. Просто, может быть, самым резким критиком Кадырова. Причем она говорила очень нелицеприятные вещи о нем лично. Вот это все определенно можно сказать. И, может быть, таких я вот таких именно не режима Кадырова, а его лично. Поэтому в этом смысле, конечно, это наводит людей к размышлениям.
Да, вот 5 октября, за день до убийства, был день рождения Кадырова. И мы брали у Анны интервью, такое небольшое для нашего выпуска RTVI, там обзор газет. Никто же не знал, что случится. Это была последняя ее видеозапись у нее во дворе на Лесной. Именно про Кадырова она говорила. Она говорила, что это Сталин сегодня.
Ну да, вот она очень резко высказывалась. Ясно, что да. Именно личные высказывания больше всего не любят тираны, скажем так, не просто режим, ну, режим, мало ли какой режим, а вот личный, о себе самом, да, это особенно не воспринимают оскорбить.
Да, и то, что наш президент сказал, что эта смерть еще больше навредила.
Да, урон и ущерб нанесла России.
Да. Вот, и знаете, вот я и хочу еще раз вернуться к тому, с чего начал. Вот видите, вот в некой энциклопедии так она и охарактеризована. Еврейская журналистка и правозащитница, временно проживавшая в России, пособница чеченских бандитов и террористов. Этому соответствуют характеристики Трошева, а дальше идет длинный список того, как значит, Анна Степановна финансировалась из-за границы. А что за список? Это, вообще говоря, перечень премий, которыми она была удостоена, и которые никакого отношения к финансированию не имеют. Это заслуженные международные премии.
И мы знаем, что когда был Норд-Ост, она все дела бросила в Америке, где ей вручали премию, вернулась в Москву. Да. Она же спасла нескольких детей из Дубровки.
Да.
Сегодня, вот, к сожалению, скончался еще один из тех, кто спасал.
И, между прочим, летела она, вот этот ее полет в самолете в Беслан.
Беслан, когда ее отравили, да.
Тоже характерная вещь.
Да,
вот все... она туда не долетела. Вдруг внезапная болезнь в самолете. Вот только. Вот именно в этом рейсе.
Да, конечно, не пускали туда никого.
Тут и к гадалке не надо ходить. Все это оперативные мероприятия.
Да, слава богу, что не все так думают, как эта энциклопедия. У нас на связи Валерий Борщев, член Московской Кишинской группы, руководитель правозащитной секции партии «Яблоко». Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Когда вы познакомились с Анной Политковской и какими она вас деловыми, ну, своими человеческими качествами привлекала?
Вы знаете, я с ней познакомился давно, буквально где-то в начале 90-х. Она удивительный человек. Все прекрасно знают, что он человек абсолютно независимый, самостоятельный. Но я хочу сказать, с другой стороны, она была удивительно доброжелательный и отзывчивый человек. Я могу сказать, что она была доверенным лицом моей избирательной кампании, которую я выиграл благодаря нее тоже. И она отчаянно боролась, отчаянно выполняла свои обязанности и прекрасный партнер, прекрасный соратник. Поэтому все мифы, что там с ней трудно было договориться, что она... Это все мифы. Она, если попадала в среду соратников, с ней великолепно можно было договориться и найти общий язык. А что касается Чечни, мы вот, ну, я имею в виду вот, группа Сергея Адамыча, который там сейчас присутствует, вот это Олег Орлов, Юлия Рыбаков, Михаил Михайлович Малоствов, я, вот мы все время ощущали ее незримое присутствие. То есть следы ее действий мы находили, и они отзывались, и мы действовали как соратники. Поэтому та ложь и та клевета, которая на нее обрушивалась, кстати, с самых разных лагерей, не только со стороны оперативников, а даже со стороны, казалось бы, демократических представителей. Вот это все ерунда. Вот я могу засвидетельствовать, на своем личном опыте, чтобы это был прекрасный соратник. Прекрасный соратник и человек, который в трудную минуту мне помог. Я ей благодарен по сей день.
Спасибо, Лев Александрович. Анна действительно так, она не делала разницы между политической ориентацией человека. Например, вот у нее был товарищ Юрий Павлович Иванов, он вроде коммунист, адвокат, но он всегда ей помогал, они вместе вели вот несколько дел, рассматривали, хотя он вроде бы депутат коммунист был.
Я должен сказать, что я с ней тоже довольно рано знакомился, именно в профессиональных вот делах таких. Угу. И она считала, работала в общей газете, не была известна вот, в общей газете, начинала только такую вот правозащитную деятельность. И она защищала одного предпринимателя, тоже я обратился к ней, когда мы решали какие-то его проблемы. И, вы знаете, я видел прямо сразу, что она как бы глубоко копала, скажем так. Это был предприниматель, его рейдерским захватили, его просто обычное дело такое, рейдерский захват бизнеса. Но потом выяснилось, что рейдерский захват бизнеса осуществлял люди, связанные с фракцией ЛДПР. Не так просто это все было. Потом стали ее запугивать, и его запугивали, и ей подбросили пистолет. Она приходит домой в предбаннике, что-то лежит сверток, выясняет, что пистолет, зачем это. Но она вовремя позвала полицейских, они все, милицию, они это все засвидетельствовали. Зачем был пистолет подброшен, не очень ясно. Стали угрожать ей, ее сыну, а потом этого предпринимателя, между прочим, застрелили.
Да,
застрелили этого предпринимателя. Захаров, да, вот его фамилия Захаров, вот я как сейчас помню. Mm-hmm. И я помню с ней разговор с ним, я говорю, ну слушай, ты может быть, вот мы не, у нас, он стал выигрывать суды с помощью ее, она публикации делала, с помощью наших адвокатов. И ему пошли реальные угрозы, мы говорим, мы тебя не можем защитить. Вот, ну, может быть, тебе, так сказать, а у него там что-то под $1 миллион, вот такая какая-то собственность была, такая приличная. Он говорит, вы не поймете, это мой миллион. Он говорит, я буду за него бороться. Застрелили. И ничего мы-то не смогли сделать. Вот такая жизнь. А ей реально угрозы были. И ей, и ее сыну, в общем-то, угрожали. Вот такая жизнь у нее была, понимаете? Не обязательно это Чечня, не только Чечня. Вот она так жила. Она была такой правозащитный адвокат-расследователь. И когда было какое-то трудное дело, и нужен был журналист, а прежде всего ей звонил. Mm-hmm. Есть ли у нее время, интересно ли это дело, а потом дальше уже кому-то еще обращался. И, конечно, она заложила школу вот, журналистов-расследователей. В «Новой газете», наверное, большинство таких людей работает. Елена Милашкина, Юлия Полухина, я и еще другие, не хочу. Точно еще есть люди, которые просто сейчас можно
Лена
называть.
Масюк.
Что?
Лена Масюк там
Лена
работает.
Лена Масюк, конечно, Лена Масюк. Ну, в общем, это все очень разные люди. С своими характерами, там, со всем
остальным.
Юлия
Латынина.
Разные, самостоятельные.
Школу, да,
но она имела
школу. Это
серьезное
школа.
Влияние в этом круге.
Да, школа. Да.
Она была, так сказать, она была эталоном принципиальности.
Да-да-да.
Среди этого круга журналистов.
Да, еще не называть, что она была экспертом в комиссии по взрывам домов осенью 99-го года.
Да.
Когда уже были убиты Юрочка Чихин и Сережа Ишенков. И вот той же осенью был убит и Литвиненко в Англии. Это же как раз после нее. Она была 7 октября, а он где-то в ноябре умер. То есть вот и одна же из версий такая, что
да,
она...
может, есть... Да, есть немалая вероятность того, что эти смерти были связаны.
То есть они определенно была... связаны, не обязательно вот расследование, а просто связаны,
потому что это
связаны
заказчики, фундаментальными государственными соображениями.
Совершенно верно. Да.
Вот о чем идет речь.
Да, не исключено, что и смерти Бориса Абрамовича, и даже смерти Борис Ефимович тоже, они же входил же он в комиссию парламентскую по расследованию взрыва домов.
Сколько бы власть ни говорила, что как бы вот там она ни при чем, но почему-то убивает людей из одного лагеря, понимаете, да? Это люди политические, многие из них друзья были просто, реально, так сказать. Вот все это люди знали друг друга, дружили друг с другом, занимались расследованием в Чечне в том числе. И вот мы не знаем с противоположного политического лагеря, чтобы там было много жертв. Мы просто их не знаем.
Да,
и заказных вот поэтому... политических убийств с той стороны.
Аня была человек очень горячий, справедливый. Но горячий. Ой, какой строгий. Я помню, как она меня ругала. Господи, боже мой, никто меня так не ругал. За дело ругала. Вот я выступал в английском суде. Давал показания. Неважно, какое это было дело. Это было дело, связанное с Чечнёй. Я сказал, что вот есть большое число чеченцев, которые были там арестованы несправедливо, там перевозили их, пытали в поезде и перевозили там, гоняли этот поезд туда-сюда. Mm-hmm. И я это видел, я это знаю. Судья попросил меня назвать имена. А у меня, черт меня дернул. Вот за это она меня и ругала очень сильно. А у меня нету списка с собой. Нету списка этих, а я их не помню. Я покрутился и говорю, я могу представить этот список этих имен. Но единственное, что я помню, это странным образом запомнившееся, то есть не совсем странным образом, вы легко поймете, почему, запомнившееся мне имя одного старичка. Фамилия его была Мудаев. Mm. Вот потому я его и запомнил.
Это, наверное, чернокожевский лагерь был, да?
Которому, это была история, чудовищная история. Он погиб, ему пробили гвоздями ступни ног и забросали в грузовик, на который наброшено было много тел. Он задохнулся под этими телами. Чудовищная была история. Именно из-за такой истории я его одного и запомнил. Но она меня и ругала. Ну что же ты? Ну ты же знаешь, ты же список. Ты же знаешь список. Ты не должен помнить его наизусть. Так это...
И да, вот, к сожалению, сегодня... Может быть, из-за примера Анны Михаил Ходорковский прекратил расследование, распустил Центральное управление расследований свое, которое расследовало, кстати, убийство журналистов наших товарищей Центральной Африканской Республики. Он сказал, что он не может брать на себя ответственность за жизнь журналистов и распустил эту группу. Вот, может быть,
Он создал фонд расследования, фонд, который будет практически тем же делом заниматься. Они вложили приличные деньги. Сейчас Невзин, создав фонд расследования.
Ходорковский и Невзин создали, да?
Да, вдвоем фонд они сделали. То есть более профессионально, видимо, все-таки они намерены делать. Это, видимо,
чем
эта группа расследования.
А что они могут Что они-то могут расследовать?
Дайте вам, Валерий Васильевич, спросить. Валерий Васильевич, а как она, в какой степени она интересовалась судьбой заключенных или даже, может быть, политзаключенных конкретных?
Активно. Мы, в общем-то, с ней часто говорили. Она просила выяснить судьбу. Тогда мы еще этот термин так широко не употребляли. вот в основном относилось к чеченцам. А тем не менее люди, которые попадали как неугодные, она действительно была ходатай. Вот Сергей Адамович говорит, что она так была человек горячий. Нет, она ругать-то меня не ругала, но доставала. Доставала звонками, доставала, что вот нужно сделать то-то, то-то, написать запрос туда-то, когда я был депутатом. То есть не давала дремать. Вот в этом смысле ее активность была поразительна. Вот Лев там вспомнил «Новую газету». Вы знаете, я когда сейчас вижу Лену Масюк, я все время вспоминаю Анну Политковскую. Вот чем-то они похожи. Что-то у них есть общее и в горячности, и в категоричности, и в нетерпимости, и в принципиальности. То есть Аня действительно была мотором. То есть я вот, сколько я помню, был депутатом, телефон никогда не остывал от ее звонков. Она не давала дремать, не давала расслабиться. Это за что ей большое было спасибо.
Сергей Адамович, а насколько убедительно выглядит результат вот этого расследования, которое сначала...
Простите?
Расследование и убийство, насколько убедительно выглядят результаты? Сначала ведь присяжные признали невиновными всю
да.
группу убийц, а потом совсем другой состав присяжных признал.
Дали сроки, а
исполнителя
мне кажется,
не нашли.
Мне кажется, заказчика не нашли. Хотя, на самом деле, искать его очень просто. Я думаю, что если бы расследование велось достаточно профессионально, а главное, принципиально, честно, то отыскать заказчика было бы очень просто.
Лев Александрович, вы верите в чеченский след?
Ну, вы знаете, ведь мы так вот, я не ходил на процесс, чтобы прям детально посмотреть, убедиться
понял.
В том, что последовательно были доказательства сделаны. Но если рассуждать с точки зрения, кому это выгодно, да, и понимать, что очень много именно она вскрывала грязных вещей, так сказать, именно в Чечне, да, и это касалось и действий наших солдат, то есть военных, наших не солдат, а военных руководства в том числе. Была там война фактически, гражданская война, вот когда на Кавказе. И она писала правду, и справедливость, и она никогда не смягчала все эти трагические обстоятельства, которые там возникали. То, да, скорее всего, это связано как-то с Чечней. И это могло быть со стороны российских военных, так и со стороны руководства Чечни, современного, нового руководства Чечни, которое там, в конце концов, восторжествовало. И это, конечно, странно, трагично, то есть даже не странно, но как-то так логично получилось, но трагически очень. Она защищала чеченцев, простых чеченцев, да, и ее убили, возможно, чеченцы. Ну, так суд, по крайней мере, постановил. Это совершенно трагическая история. Она, я не знаю, так сказать, достойна каких-то эпоса какого-то, понимаете? Это...
Ну, то же самое,
и
почти,
рано
как...
или поздно Чечня, ну, как бы отдаст ей должное. Чеченский народ отдаст ей должное, понимаете? Он должен это сделать.
Я думаю, то же самое произошло и с Борисом Немцовым, который собирал 1 000 000 подписей против войны,
да,
в Чечне.
Да, это пересекается с судьбой Бориса Немцова и с судьбой адвоката Маркелова. Вот 3 человека убиты были, они были русские, то есть они не чеченцы, понимаете, они русские были. Они защищали чеченский народ во время вот этой гражданской войны, убийств, которые там совершались, во время этой трагедии чеченской войны. Маркелова тоже версия, там одна из версий была, что там были, может быть, чеченский след был. И Борис Немцов – чеченский след, и здесь тоже чеченский след. Поэтому рано или поздно, надеюсь, что в учебниках там свободной Чечни, так сказать, появится страница, посвященная ее деятельности. И
видите ли,
справедливо.
Видите ли, вообще говоря, если бы правосудие исполняло свою функцию добросовестно и принципиально, то я думаю, что первым человеком, допрошенным, должен был бы быть Рамзан Кадыров. Эти ниточки очень отчетливо ведут к верхушке чеченского, нынешнего чеченского руководства. Эти ниточки легко проследить. Там появляется свидетель по делу, который вот он должен быть допрошен, но он внезапно исчезает. И оказывается, его не могут найти в Чечне. Я забыл его фамилию.
Я не помню сейчас. Это
не уже по делу тоже, Немцова. Да? По делу Немцова.
Это по делу Немцова, да. Вот.
А Немцова, да?
А, да. И вот так это идет. Понимаете, а между прочим, если внимательно почитать такую разнузданную болтовню Рамзана Кадырова, то там ой как много поводов для вопросов к нему лично. Но нет, это у нас особая часть Российской Федерации. Она на особом счету, она под особым покровительством. Вот так это все и происходит.
Валерий Васильевич, а вы верите в чеченский след в убийстве Анны Политковской?
Ну, я его не исключаю. Не исключаю, судя по нынешней риторике Рамзана Кадырова, который считает правозащитников врагами не только Чечни, но и России, и что им нет места в Чечне, это вполне вписывается в такую трактовку и в такую версию. То, что они могли быть, принимать это решение и автономно, и отнюдь не автономно. Они могли это согласовывать. Это могло быть решение согласованное. Но то, что там есть и были, и есть немало людей, которые, для которых правозащитники – это самое великое зло, и с которыми они готовы бороться до конца – это очевидно и сегодня проясняется. Поэтому, конечно, чеченский след там вполне возможен. Но я не думаю, что он был автономен. Не думаю.
Да. Как вы считаете, Лев Александрович, достаточно ли увековечена память Анны? Вот доска, мы знаем, открыта на редакции. Может быть, как-то назвать ее именем уже прошло как раз нужные 12 лет, которые дают, чтобы назвать имени, улицу.
Во всяком случае, на дом повесить табличку.
Да.
И хоть это сделать.
Не, ну там есть табличка.
Там сейчас. Есть
табличка. Там
есть,
она такая рукописная, по-моему.
Там есть, она висит, табличка висит. Ну, конечно, я должен сказать, что людей, которые убивают за их служение обществу, да, они должны быть, все их имена должны быть увековечены. Вот мы их уже называли сейчас, да, Немцов, так сказать, и должны быть увековечены у себя на родине. У нас увековечены убийцы, да, Войков там, допустим, да, и давно это имя должно быть предано забвению. А вот людей, которые служили обществу, и, значит, убили, и были убиты за это, да, поплатились своей жизнью. Но мы понимаем, что при этой власти этого не будет, но рано или поздно, я уверен, что это произойдет.
Знаете, Что касается нынешней власти, то очень маловероятно, чтобы какого бы то ни было рода расследования добросовестные, и даже память об этих убийствах была бы как-то... Понимаете, извините меня, что вы можете ждать от человека, который своих сограждан называет бандерлогами? Что вы можете ждать от человека, который белые ленточки на груди демонстрантов считает презервативами? Вот это делается публично. Что вы хотите от этого человека? Он ведет себя так, как он себя ведет. Вот да, мы для него бандерлоги. И то обстоятельство, что он пересидит к 24-му году уже и Сталина на троне, это тоже кое-что значит. В 24-м году кончается последний срок нашего нынешнего президента. Так вот, он уже Сталина пересидит к тому времени. Вот вам, пожалуйста, вот вам демократия. А что вы хотите, чтобы история, так сказать, гражданской активности была бы соответственно, так сказать, отражена и чтима? Вот я вернусь еще раз к своему, к тому, что я прочитал об Анне Степановне Политковской. Еврейская журналистка и правозащитница, временно проживавшая в России, пособница чеченских бандитов и террористов. Дальше идут характеристики Трошева, и идут разговоры о том, что она финансировалась западными спонсорами. Вот вам и все. Это официальная справка.
Да, и ни слова не вспомнили, как Анна героически вела себя в период Дубровки, Нордоста, как она сразу приехала, поскольку, видите, люди в критической ситуации, они вспоминают не о Единой России, там, не о чиновниках, они вспоминают Анну Политковскую, вспоминают Ирину Хакамаду, Бориса Немцова, которые позвали их на помощь. Вот эти бедные зрители этого мюзикла «Нордос». Они понимали, кому можно верить. В свой смертный час они позвали тех, кому они верили. Вот их за это, собственно, и может быть и... Ладно, это мы будем еще через месяц обсуждать годовщину очередную «Нордоста». И то же самое, что ее не пустили, может, вспоминали сегодня Беслан. Беслан, она же хотела установить связь с Масхадовым и дать трубку этим главе террористов. Ее отравили в самолете, и она не успела.
Беслан – особая статья. Беслан, сами понимаете, там на самом-то деле, сотни трупов мирных жителей и больше половины детей, это все вина, так сказать, российских военных организаций, которые таким способом решили расправиться с террористами.
Да, вот один.
Вот это отчетливый факт. Это отчетливый факт. Известно, откуда летели на Беслан реактивные снаряды.
Это да, просто известно. Как раз вместе с Юрием Павловичем Ивановым, он был член комиссии по Беслану, единственный оппозиционер. Там еще был такой депутат Савельев, это ЛДПР. И вот Анна, они втроем составили альтернативный доклад по Веслану. Да. Тоже ей это, наверное, припомнили ее недоброжелатели.
В общем, Аня была человек, который абсолютно не думал об опасности. Она шла туда, где она понимала, что она лучше понимает, что и как надо делать. Она действительно быстро, значит, соображала. И абсолютно не думала о личной своей опасности. И вот так получилось, что, значит, она ушла из жизни раньше нас. И я еще раз говорю, вот я не религиозный человек, но я знаю, что Аня была религиозным, вообще говоря, человеком. Вот такие люди становятся святыми. Их назначают святыми, обозначают святыми потом, когда они уходят из жизни. Вот она святой человек,
да,
с моей
она
точки зрения.
Великомученица, так скажем.
Что?
Великомученица,
да. Да. Она великомученица, да.
Страстотерпица, говоря по-христиански. Ну что ж, 60 лет, наверное, надеюсь, что к 65 годам Анны Политковской будет уже это дело, во-первых, сменится режим в России, а во-вторых, будет это дело, благодаря усилиям Анны Ставицкой и всех друзей Анны, оно будет расследовано. Как вы считаете?
Да нет, при этой власти, я думаю, что как, но с другой стороны, это надо делать, конечно, мол, Аня, и правильно, она ведет последовательно эту линию защиты, и так и должно быть. И, там, видите, Аня сказала, что у них есть какой-то еще следующий шаг, это правильно, надо его делать.
Да, она просто не
стала
раскрывать.
Знаете, вот, по-моему, серьезный шаг сейчас был бы, нужен был бы авторитетный запрос о заключенных по делу об ее убийстве, об их судьбе. Где они сейчас? Сидят? Не сидят? Где они? Вот ведь это интересно.
Вы не уверены, что они отбывают срок, да?
А вот нет, не уверен. Нет, не уверен.
Ну да, помните, убили Зелимхана Яндарбиева, и тоже его убийцы, их встречали тут с цветами, когда из Катара их обменяли на каких-то там спортсменов, да, катарских. И они никакого, конечно, ущерба не понесли, они на свободе находятся, это все знают.
Да.
Ну, я думаю, что многое раскроется, когда будет ясно, кто взорвал дома в Москве и в Рязани положил гексоген. Помните, их же тоже запугали, не дали им высказать, не было суда вообще по рязанскому гексогену.
А вот рязанский дом, где была обнаружена взрывчатка,
вот я про него
и говорю, по поводу которого власти сразу... Так, два министра одновременно приняли противоположные решения. Один, что это было учебное предприятие, что это была проверка бдительности, что да, там не было взрывчатки на самом деле, а это ложный заряд. А другой утверждал, что вот удалось предотвратить заряд. Не сговорились, ну, между собой.
Ну, там еще
понимаете?
Было...
А потом и пошло-поехало.
А потом еще Селезнев высказал за 3 дня до взрыва в Волгодонске высказал соболезнования жителям, которые еще не взорвались. Уже извините за этот цинизм. Спасибо большое. Сегодня поминали Аню Политковскую, нашу товарища и друга, который исполнился 60 лет. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.